Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве с 21 по 26 октября в Сокольниках. Вы сможете поклониться святыням Урала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. С 21 по 26 октября в КВЦ «Сокольники». Павильон 11. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 27-е зачало, глава 6, стихи с 37 по 45. «Сказал Господь, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам, мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Мы не должны быть слишком строгими судьями других, потому что сами нуждаемся в снисхождении. «Не судите и не будете судимы, — говорит Господь, — не осуждайте и не будете осуждены. Бог не будет судить и осуждать вас, и люди не будут. Те, кто милостив по отношению к репутации других людей, найдет и их милостивыми по отношению к себе. Если мы живем духом добра и прощения, нам дано будет узнать, что это за благо. Прощайте и прощены будете. Если мы простим оскорбления, нанесенные нам другими, другие простят нам наши обидные слова. Если мы прощаем плохие поступки других против нас, Бог простит нам наши плохие поступки против Него. И Он точно так же помнит все наши добрые дела. Давайте и дастся вам, ибо Бог часто употребляет других людей не только как орудие наказания, но воздаяние правды. Бог расположит сердца других давать нам, когда мы в нужде, и давать мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную. В конце концов, только сам Бог может так давать. Мы должны ожидать, что к нам будут относиться так же, как мы относимся к другим. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Те, кто сурово обращается с другими, не должны удивляться, что им платят той же монетой. А те, кто добры к другим, могут надеяться, что Бог пошлет им друзей, которые будут также добры с ними. Отказ судить другого по глубинной сути совсем не означает отсутствие иерархии ценностей. Наоборот, критерий познания очевиден, он в плодах их жизни, которые могут быть сокровенны. Никто из нас не застрахован от ошибок, и даже от повторяющихся постоянно одних и тех же ошибок. В этом нет ничего непоправимого, до тех пор, пока мы готовы их признавать. Более существенным было бы для нас ошибиться в определении того, что есть добро и что есть зло. Кто способен всегда увидеть, где есть подлинное добро, как отделить пшеницу от плевел, видимость истины от истины, как всегда отличить с несомненностью сокровенное веяние Духа Божия от неясного прорастания в нас зла. То, что постепенно раскрывает нас в полноте Христовой любви, от того, что все более затягивает в пучину нашего себелюбия. Если я не могу всегда сказать это с уверенностью о себе, откуда берется у меня смелость говорить о других? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, направляющее их на нужный путь? Преподобный Серафим Саровский свидетельствует, когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки. А преподобный Силуан Афонский, приводя эти его слова, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. Ошибка может обернуться катастрофой. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Есть ли в Евангелии более зрелищная притча, чем рассказ о двух братьях, один из которых имеет бревно в глазу, а другой — сучок, и первый старается изо всех сил вынуть сучок из глаза своего брата? Как прежде времени выносить суд о добре и о зле? Другой своей притче Господь призывает нас ждать часа жатвы, чтобы навсегда отделить пшеницу от плевел. Теперь Он снова отправляет нас ко времени плодоношения. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду его. Но пока не созреет и не упадет плод, дается время терпения и ожидания, бережного отношения к соку, поднимающемуся по стеблям, к жизни, распускающейся в цветении, в опылении, в завязи плода, до того, как еще наступит время созревания. Только в час плодоношения узнается дерево. И Господь добавляет, «Не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника». Для неискушенного взора, прежде чем придет этот час, кажется, хороши все кусты и деревья, и все цветы одинаково манят и пьянят. Только сбор урожая выявит все. Точно так же бывает с людьми. Господь часто повторяет, что мы будем судимы не за то, как мы внешне исполняем предписания церкви, а за то, что внутри, в сердце нашем, обрели через них. К Богу не обращаются только для того, чтобы переменились к лучшему наши привычки и поступки. К Богу обращаются, чтобы сердце наше стало другим. Добро или зло, смоква или терновник, виноград или кустарник — это все относится к нашему сердцу. А сердце, будь оно сокровище доброе или злое, проявляется в словах. Слово, говорит Христос, исходит из сердца. То, что переполняет сердце, переливается в нем через край. Золотые уста у святого Златоуста, потому что слова, которые он произносит, из внутреннего сокровища, вдохновляемые Духом Святым. Ядовитые убийственные слова исходят из сердца разделенного, раздираемого греховными страстями. Наши слова судят нас, потому что они отражают наше сердце. В крайнем случае мы можем прибегать к слову, чтобы утаить нашу мысль, и мы знаем, как широко пользуются этой ложью. Но невозможно утаить наше сердце, ибо каждое слово обнаруживает его вне зависимости от нас. Все истинное и подлинное, что в нем есть, соединенное с Духом Божиим, и все, что уводит от него, тысячу желаний, которые владеют человеком и порою делают его своим рабом, пока он живет в этой плоти. На этой глубине однажды достигнет каждого человека слово, подобное его собственному, но в то же время совершенно иное — Слово Божие, явившееся плотью на земле из недр отчих. Ибо и он говорит от избытка сердца, от того, что исходит из глубин Отца Небесного. Только Слово Божие, исходящее из этих глубин, может коснуться глубин человеческого сердца и ранить его до смерти и до жизни, от которой рождается слово любви и благодарения, молитва хвалы, добрый и совершенный плод, то, чего Бог не перестает ждать от человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Олега, Александры, Натальи, Сергия, младенца Максима, отрока Александра, Марии, Нины, Валентины, Любови, Валентины, Елены. И о упокоении игумена Бориса, Сергия, Тихона, Екатерины, Анатолия, Иулии, Михаила.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» Нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы поговорим с вами на монархическую тему. Последние десятилетия в России достаточно часто говорят о расцвете монархизма. Ну, поскольку я сам монархизм, мне эти речи ласкают слух. Мне, честно говоря, всегда казалось, что лучше иметь государя, которому власть дана от Бога, чем огромное количество невнятных личностей, заседающих в парламенте, как говаривал один из наших государей, по многомятежному человеческому хотению. Так вот, шутя или не шутя, обсуждают возможности восшествия на престол представителя одной из русских царских династий, когда-то занимавших царское положение в допетровской России. И эти династии обсуждаются с точки зрения, какая более легитимна, какая менее легитимна, какая более перспективна, какая менее перспективна. Сейчас мои задачи совершенно не входят выступить в пользу одной из этих династий. Но, на мой взгляд, если существует такая полемика, если люди ломают копья в попытках доказать, что некая династия больше соответствует современному положению вещей в России, что вот ей нужно отдать престол, если сложится такая ситуация, если будет у нас такой собор, который примет решение о возвращении монархии, то нужно прежде всего рассказать самые общие вещи о том, что вообще за династии правили Россией. Это не такой простой вопрос, как кажется. Для образованных людей России две династии кажутся исчерпывающим ответом на то, кто может теоретически унаследовать русский престол, если будет установлена монархия. Это династия Рюриковичей и династия Романовых. Тут, так сказать, все просто. Но если вглядываться в эти две династии, то выяснится, что сложностей достаточно. Вокруг современных представителей династии Романовых бушуют такие политические страсти, что я просто ограничусь тем, что скажу, собственно. Романовы прослеживаются до середины XIV века в качестве бояр при дворе московских князей, и в конце XVI, в начале XVII века они были знатнейшими среди московских нетитулованных бояр. То есть среди нетитулованной знати, не имевшей княжеского звания. В 1613 году Земский собор передал им власть, и эта власть сохранялась за ними формально до 1917 года. Что касается Рюриковичей, то там далеко не все так просто. Любой учебник и 99% научно-популярной литературы скажет, что династия Рюриковичей на русском троне пресеклась в 1598 году. Это очень серьезная ошибка. Это не так. Действительно, в 1598 году скончался государь Федор Иоаннович, местно чтимый святой Московского собора, чудотворец, и на момент кончины у него не было наследников. Соответственно, вроде бы Рюриковичи потеряли право на престол. Но в 1606 году, после значительного перерыва, на русский престол взошел царь Василий Иванович из рода Шуйских. Шуйские такие же Рюриковичи, но они принадлежат не Московскому княжескому дому, а Суздальско-Нижегородскому. В 1610 году Василий Шуйский потерял престол, и это был последний Рюрикович на русском престоле, но не последний Рюрикович вообще. А до настоящего времени существует огромное количество Рюриковичей, которые продолжают сохранять память и преемственность от, скажем так, целого сонма Рюриковичей, правивших в России, занимавших места правителей, царей, великих князей, князей удельных и так далее. А некоторые из них, уже после того, как династия Рюрикович окончательно лишилась власти, прославили огромное воинство Рюриковичей в сферах, которые достаточно далеки от государственной власти. Ну вот, скажем, писатель Владимир Адоевский. Обычно его фамилию произносят без княжеского титула, но он один из знатнейших людей императорской России. И если бы каким-то недобрым чудом в середине XIX века пресеклась династия Романовых, он был бы один из тех, кто мог бы претендовать на трон. То есть, иными словами, Рюриковича огромное количество, в случае чего есть из кого выбрать. Династия Годуновых, которая удерживала престол совсем недолго, 1598-1605 годы, царь Борис Федорович Годунов правил в течение 7 лет, его сын, юный Федор Борисович, не удержался и 2 месяцев. Существует мнение, согласно которому все Годуновы были истреблены. Это абсолютно неправда. Довольно значительное количество потомков Годуновых, правивших Россией, их родни, жили и служили впоследствии в Московском царстве. В общем-то, живы они и сейчас. Ну и, наконец, последняя, 4-я династия, на которую хотелось бы обратить особое внимание, потому что ее постоянно забывают. Это династия Гедиминовичей. Она восходит к великому князю литовскому Гедимину, и в 14, 15, 16 веках огромное количество потомков Гедимина сильно обрусело. Они женились на представительницах княжеских родов Рюриковичей, абсолютно русских. Они не только обрусели, в общем, многие из них пошли на службу великим князьям, впоследствии государям московским. Они заседали у нас в Боярской думе, они были боярами, они были воеводами, они были вельможами при дворе Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, это династия державная. Потомки Гедимина, некоторые из них православные, некоторые язычники, некоторые католики, занимали место правителей в Великом княжестве Литовском, которая на 2/3, а в некоторые периоды своего существования на 3/4 состояла из русских земель. При дворе московских государей служили знаменитые семейства князей Бельских, князей Мстиславских, князей Трубецких, князей Голицыных, князей Хованских. Мало кто помнит, даже из современных образованных русских людей, что все эти рода – это Гедиминовичи. Абсолютно обрусевшие, абсолютно утратившие в какой-то момент какую бы то ни было связь с Великим княжеством Литовским, с какой-то, я уж не знаю, литовской этнической средой. И в списке знатнейших родов Московского царства они находились на первых местах. Собственно, первые места они делили со знатнейшими Рюриковичами. Ну вот, знатнейшие Гедиминовичи – это те, кого я перечислил, и буквально бок о бок с ними и... имея ту же самую родовую честь, были Рюриковичи Шуйские, Рюриковичи Пронские, Рюриковичи Катырёво-Ростовские и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, если о родах Бельских и Мстиславских сейчас сказать нечего, эти рода еще в древности, еще в допетровскую эпоху, как тогда говорили, извелись, то о родах Трубецких и Голицыных сказать есть очень даже много чего, потому что они не только не извелись, они расцвели, и сейчас существуют их представители. Но вот Трубецкие в этом смысле особенно интересны. Во второй половине XVI века крупным военным деятелем, большим полководцем был князь Федор Михайлович Трубецкой, приближенный Ивана IV, впоследствии Федора Ивановича. А в момент смуты в России высоко взошла звезда Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Этот человек заслуживает особенного внимания, поскольку фактически на протяжении нескольких месяцев он был некоронованным правителем России. Он возглавлял первое земское ополчение, и когда сражались с Хаткевичем за Москву в 1612 году, его войска приняли в этом активное участие. Именно казаки из первого земского ополчения князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого взяли Китай-город, и ныне именно этот бой является событием, с которым исторически ассоциируется 4 ноября, День народного единства. Впоследствии, после того, как польско-литовский гарнизон в Кремле сдался, России правило из Москвы объединенное земское правительство. А в списке тех, кто входил в это правительство, первое место занимал никто иной, как князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. То есть от момента освобождения Москвы от поляков и до того момента, когда Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича из рода Романовых, правителем России был фактически Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Он мечтал, конечно, о том, что изберут на царство его, но человек предполагает, а Господь располагает. Этого не произошло. Тем не менее, род Трубецких впоследствии сыграл чрезвычайно важную роль в судьбе России. Трубецкие были полководцами, Трубецкие были государево-служильцы в административной сфере, были придворными вельможами. Был знаменитый скульптор Паоло Трубецкой. Вот памятник Александру Третьему, который обычно связывают с образом Ильи Муромца. Памятник, стоящий ныне в Санкт-Петербурге, принадлежит Паоло Трубецкому. Хочется напомнить и о философе Трубецком, и о знаменитом авторе эссе на тему иконописи Евгении Трубецком. Ну и в настоящее время видный представитель этого рода, князь Александр Трубецкой, живет во Франции, возглавляет организацию памяти ветеранов Российской императорской гвардии и в своей деятельности постоянно, так или иначе, помогает России в ее культурных, экономических, политических делах. Вот, извините, царь был бы превосходный. На этом мне хотелось бы обзор завершить, и прежде чем наш с вами разговор закончится, я хотел бы напомнить. Вот огромному количеству монархистов, стихийных, организованных, надо помнить, что если проект воссоздания монархии в России действительно наберет ход, то принимать в расчет следует не две, а четыре династии. Это чрезвычайно важный момент. На этом я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и священник Максим Вараев. Сегодня мы встретились с отцом Максимом в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы поговорить о том, что мы празднуем в этот день. Отец Максим, почему этот праздник носит именно такое название «Покров»?
Есть некий исторический контекст возникновения праздника. Ну, думаю, что об этом известно нашим радиослушателям. Вот о том, как он возник, какие события этому способствовали. Ну, давайте лучше поговорим о смысле праздника. Давайте поговорим с вами о предстательстве Матери Божией.
Отец Максим, о предстательстве Матери Божией перед кем и за кого?
За нас, за христиан.
И перед кем?
Перед Господом нашим.
Значит ли это, что она любит нас больше, чем Господь?
Не значит. Потому что полнота любви присутствует в Боге. И ни одно тварное существо, Матерь Божия, несмотря на все свое высокое служение, существо тварное. Поэтому не может любовь Матери Божией сопоставляться с божественной любовью к нам.
Тогда зачем надо предстательство перед тем, кто любит нас больше, чем она сама?
Ну, давайте с вами зададимся вопросом о той роли Матери Божией в деле спасения рода человеческого. Смотрите, если мы взглянем с вами на икону Пресвятой Богородицы, на большинство ее иконографических изображений, что мы увидим? Какое событие? Событие Бога воплощения, что Бог стал человеком. Нетварный, вездесущий Бог снисходит до того, чтобы принять человеческое естество, воплотиться его человечество, для того, чтобы уврачевать то разделение между человеком и Богом, которое является последствием грехопадения наших с вами прародителей. Вот то, что Бог стал человеком, в этом событие участия Матери Божией, оно уникально. Когда мы почитаем Матерь Божию, всегда мы с вами должны иметь в уме ее участие в событии Боговоплощения. Смотрите, когда возникает особое почитание в Церкви Матери Божией, ведь в ранней Церкви мы не видим каких-то особых упоминаний о Матери Божией. Даже вот раскрыв Евангелие, мы видим, что Матерь Божия там упоминается эпизодически. Ну вот, конечно же, события Рождества Христова, которые предшествовали событию Рождеству Христову. Вот, а дальше, когда Христос выходит на проповедь, ну там несколько раз она всего лишь упоминается. И в ранней Церкви никакого особого значения предстательства Матери Божией, по крайней мере, письменных свидетельств мы таких не имеем. А действительно, такие полноценные упоминания о роли Матери Божией, это богословское осмысление ее роли в деле спасения человеческого рода, начинается во время, в эпоху христологических споров. Имя Богородица появляется в то время, когда Церковь пытается осмыслить, кто такой Христос, каким образом Бог и человек соединились в едином лице нашего Господа. И тогда в Церкви возникает особое почитание Матери Божией. Это, ну, там, условно говоря, 5-6 век. Постепенно начинают в нашем церковном календаре появляться праздники, которые повествуют нам о тех или иных событиях, связанных с земной жизнью Пресвятой Богородицы. То есть даже исторически сложилось так, что почитание Матери Божией связано с осмыслением христологического догмата, догмата о Боговоплощении. И мы знаем, что почитание святых в Церкви, а ведь если мы возьмем огромный корпус молитвословий, который задействован в нашем богослужении, вот мы видим, что молитвенное обращение можно разделить по адресату на два вида. Первое – это обращение к Пресвятой Троице или к лицам Пресвятой Троицы. Думаю, каждому известны эти молитвы. А второй тип молитвы – это обращение к святым. И вот молитвословие к Матери Божией вот как раз относится ко второму типу молитв. О чем мы просим святых? Об их предстательстве. В чем смысл предстательства? А дело в том, что когда Бог становится человеком, то и само спасение человека воспринимается как некое сработничество человека и Бога, как отцы говорят, синергия. И Бог не спасает нас своей властью. Он ищет соучастие человека в деле спасения каждого из нас. И степень святости, она определяется степенью сопричастности вот к этому общему делу преображения мироздания. Общее дело, как мы знаем, по-гречески это литургия. Вот мы привыкли с вами понимать божественную литургию исключительно как некое богослужение, как то, что происходит в храме. Мы вышли из храма, и литургия заканчивается. Но ведь на самом деле вся жизнь человека должна стать вот этим служением, общим богочеловеческим делом, где Христос, который воспринимает полноту человечества, и каждый из нас в этом соучастии вносит какой-то уникальный вклад в примирение человека и Бога. И вот вклад Матери Божией, а мы из нашей священной истории знаем, что этот вклад абсолютно уникален и неповторим, мы можем найти двух святых, например, похожих друг на друга, которые, ну, скажем, монашествовали, вот, подвязались где-то в пустыне или, наоборот, в монастыре, где практиковалось монашеское общежитие. Как правило, мы можем найти какие-то сходные черты, вот, найти жития, похожие друг на друга. Вот жизнеописание Матери Божией, оно абсолютно уникально, потому что уникален тот вклад, который был сделан ею в деле примирения человека и Бога, в деле Боговоплощения. Поэтому та благодать, то молитвенное предстательство ее, оно тоже имеет особое значение для нас, православных христиан.
Отец Максим, не совсем понятно, зачем просить Бога о спасении какого-то человека или всего человечества, когда Бог и так нас спасает по своей любви и не нуждается ни в чьих молитвах, а о том, чтобы кого-то спасти.
Вы знаете, любовь предполагает соучастие. Вот даже в наших человеческих взаимоотношениях мы знаем, что семья строится на неком единомыслии. Те призвания, которые в жизни были у двух отдельных людей при заключении брака, они образуют некое созвучие. Вот. Любящие друг друга люди, любящие друг друга существа, вот, они призваны к некому сработничеству. Также любовь предполагает взаимность, любовь предполагает активное соучастие в чем-то. И вот в силу того, что действительно Бог есть любовь, мы можем говорить о том, что вот это дело спасения человека и человечества, оно не происходит в одностороннем порядке. Оно происходит общими усилиями Бога и Церкви.
Значит ли это, что если святые не будут за нас молиться, мы не сможем спастись?
Знаете, вот это разграничение членов Церкви на святых и всех остальных, в общем, в каком-то смысле искусственное. Я думаю, что невозможно спастись частным порядком, в одиночке, без молитвы Церкви. Без единства и без общения со всей Церковью. Человек имеет спасение в Церкви. А молитва и предстательство одних членов Церкви за других – это и есть реализация той любви, которая, собственно говоря, и делает человека человеком, да, которая вводит нас в пространство тела Христова. Поэтому, если каждый из нас вот в таком, так сказать, индивидуально эгоистическом порядке ищет Бога, то он никогда его не найдет. Мы только друг в друге можем познать Христа. И я говорю, что здесь не так важно, кто за тебя молится. Без молитвы одних членов Церкви за других невозможно спасение. Если мы не вкладываем свою любовь в молитву, если мы не выполняем вот это единое дело, если мы не являемся уникальными членами тела Христова, вот не составляем вот эту уникальную мозаику, такую целостную картину, прекрасную целостную картину мироздания, то каждый из нас, взятый по отдельности, не может стать сопричастником божественного естества, то, о чем говорит нам Священное Писание.
Правильно ли я понял ваши мысли, отец Максим, что и Богородица, и все святые молятся Богу о нас, потому что они просто не могут о нас не молиться, что это их естественная потребность, и такая же потребность должна быть у нас в ответ на их молитвы?
Конечно. Когда мы молимся святым, вот одна из составляющих этой молитвы – это есть наше желание единства с ними. Обращаясь к святому, мы не только у него что-то просим, но мы осуществляем вот это наше церковное общение с ним, реализуем вот это некое единство, элементами которыми мы являемся. Да? Ведь все мы члены единого тела во Христе. И каждый, как я уже сказал, играет некую уникальную роль. Каждый человек неповторим, но у каждого из нас особое призвание, которое, ну, разнится, наверное. Может быть, слово «заслуги» не самое подходящее, но тем не менее. Да? Заслуги каждого из нас вот в этом едином богочеловеческом процессе примирения мироздания и Бога, вот они разнятся. Ну, если уж мы сегодня с вами вспоминаем Матерь Божию, вот, то, конечно, ее роль, как я уже сказал, она совершенно уникальна. Вот, поэтому и то место, которое она занимает в нашей, скажем, богослужебной жизни, в нашей молитвенной жизни, вот оно уникально.
Отец Максим, как понимать слова некоторых молитв, в которых говорится о том, что мы не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Богородицы, где человек, обращаясь словами молитвы к Богородице, просит ее о том, чтобы она умолила Христа, Сына Своего и Бога нашего, чтобы Он помиловал нас. Как относиться к таким текстам?
некоторые фразы из нашего богослужения, обращенные к Матери Божией, имеют риторический характер, который нельзя понимать буквально. Вот, например, думаю, всем радиослушателям известно вот такое молитвенное взывание к Богородице. «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот в строго богословском, догматическом смысле вот она не вполне верна, потому что спасение – это то, что дается лишь только одним Богом. Ни один из людей не имеет вот этой власти спасать человека. Поэтому относиться, вот, в частности, вот к фразе «Пресвятая Богородица, спаси нас», ну, нужно как вот к какому-то вот очень такому поэтическому, образному, аллегорическому тексту.
Большое спасибо, отец Максим. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был священник Максим Вараев, клирик Георгиевского храма в Нахабино и редактор Илья Сергеев. Богородица Дева
Кров. Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про дела, а про другое, веселое. А то все рощи да подряды, да сколько еще принанять народу, да надо вот поехать, да не мешайся ты тут со своими пустяками, и редко увидишь его дома. А тот будто на гулянье или когда ездил на богомолье с нами. Веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая Антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся и тоже хвалит Антоновку. И червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох от старости, пожалуй. «Коль подсаживать, так уж Антоновку, Сергей Иванович!» — покивает он ласково. «Пяток бы еще корней, и яблок покупать не будем для мучения!» Я вспоминаю, что скоро радостное придет, покров какой-то, и будем мочить Антоновку. Покров! важный какой-то день, когда кончаются все дела, землю снежком покроет, и крышка тогда шабаш, отмаялся, в деревню гулять поеду, — говорил недавно Василий Васильевич. И все только и говорят, вот подойдет покров, всему развяза. Я спрашивал Горкина, почему развяза? Говорит, а вот все дела развяжутся, вот и покров. И Скорняк говорил на медне, после покрова работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить, посидеть вечерок, почитать с Панкрата, чем просвященное. А еще отец говорил недавно, хочу вот в зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано, ледяной дом запустим с бенгальскими огнями, вот после покрова уж на досуге обдумаем». Что за ледяной дом? И Горкин про дом не знает. Руками так удивляется, чудит папашенька. Чего уж надумает, не знаю. И я жду с нетерпением, когда же придет покров. Сколько же дней осталось? А ты вот так считай. И ждать тебе будет веселей. А по дням скучно будет отсчитывать, объясняет Горкин. Так вот прикидывай. На той неделе, значит, огурчики посолим. На Иван Постного. Самый канун посолим, а там его сдвижение. Креже вотворящий его носит. Капустку будем рубить. Либо чуток попозже, а за ней тут же на скорях и онтоновку мочить под самый под покров. До покрова три радости те будет. А там и зуб на полку, зима. Будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку с сосновыми чурбаками, и всего у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами владычица покровом своим укроет, под ее покровом и живем. И скажет Господу: «Господи, вот и зима пришла, все наработались, напаслись, благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, покров мой над ними будет, вот тебе и покров». Так вот что это покров? Это там, высоко за звездами, там покров всю землю покрывает, ограждает. Горкину молитву по крову знает, говорит, «Сама Пречистая на большой высоте стоит с Крестителем Господним и твоим ангелом Иван Богословом и с ангельскими воинствами и держит над всей землей великий покров Амафор, и освещается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся». «А я увижу?» «Нет. Далеко за звездами. Один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить. В старинном Туграде было, чтобы не устрашались люди, а жили, радовались. Потому, милок, и не страшно нам ничего под таким-то покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно. Работай, знай, и живи, не бойся, заступа у нас великая». Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской, темную у нас иконы в детской. Молюсь и щурюсь, вижу лучики, лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко за звездами, сверкающий амафор покров. И мне ничего не страшно, если его видать там, высоко за звездами. Вот и канун Ивана Постного, усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня. Печальный день. Завтра пост строгий. Будем вкушать только грибной пирог и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой, а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, из уважения. Ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков, напоминают главку. Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одну к одному уж пусть. Но огурчики длинные, Бывают и вовсе круглые кругляки, а лучше совсем не надо. Потому, пожалуй, в канун огурцы и солят. На нашем дворе всю неделю готовятся. Парят катки и кадочки, кипятят воду в чугунах для заливки посола, чтобы отстоялось и простыло. Режут укроп и хрен, остро пахучий экстрагонник, готовят для отборного засола черносмородина и дубовый лист для крепости и духа. Это веселая работа. Выкатила кадушки с корнячиха, баранышник муравлятников готовит целых 4 катки, сапожник Сараев тоже большую катку парит, а у нас дым столбом, живое столпотворение. Как же можно? Огурчика на целый год надо запасти. Рабочего-то народ сколько? А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя. С огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться, когда нужно, похмелиться. Первое средство для оттяжки. Катки у нас высокие. Василий Васильевич на цыпочках поднимается заглянуть. Только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Катки дымят, как трубы. В них заливают кипяток, бросают до красна раскаленной вязки чугунных плашек, и поднимается страшное шипение. Высокие клубы пары, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесни, чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты. Павел Ермолаевич Огородник пригнал огурца на 7 вазах. Не огурец, а хрящ. Пробует всем двором. Сладкие хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпает. Хряп и щелк. Ешь, не жалко. Откусят и запустят выше дома. Горкин распоряжается. На чистый рогожи отбирай рубята. Бабочки отмывай покрепше. Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василий Васильевич особенно веселые, радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные желтяки. Такие Горкин уважает и Василий Васильевич, и старичок-лавочник Юрцов. Пеняет даже Пал Ермолаевич, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с пупырками. «Нет, — говорят, — как можно?» Настоящий огурчик с семечком, который зрелый, куда сытней, хряпнешь, будто каша. На розовых рогожах зеленые кучи огурца. Пахнет зеленой свежестью, в долгом корыте моют. Корыто не корыто, а долгая, будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка-искусник выбирает крупные желтяки, вываливает стамеской мясо, манит меня идти за ним на погребицу, где темнее, ставит в пустые огурцы огарки. И что за чудесные фонарики! Желто-зеленые, в разводах, живые, сочные! Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамеской, зажигает огарочки. И что за невиданный никогда огонь! Малиново-лиловый, живой, густо-густой и бархатный! Вижу живым доселе! Доселе вижу... Издали лет кирпичные своды в инии, черные крынки с молоком, меловые кресты Горкиным намеренные повсюду, в неизъяснимом свете живых огоньков малиновых слышу прелестный запах сырости, талого льда в творили, крепкого хрена и укропа, огуречной томящей свежести, и слышу и вижу быль такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым покровом. А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются, ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки, и валятся бойкие грунки зеленые гулким и дробным стуком в жорло промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится. «Соль, ребята, чисты ли руки те? Бережно разводи ведерки, отвешь на меня по фунтикам, не перекладь, лезь Господом!» Будто священное возглашает в тишине и что-то шепчет, какую же молитву. После доверил мне, помни ее доселе, молитву эту, над солью. Сам благослови соль сию и приложи ее в жертву радования. Молитва над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой. Это же хлеб насущный. Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть. Покров мой над ними будет, благословение покров над всем. Катки наполнены, укрыты, опущены в погреба на лед. Горкин хрустит огурчиком, ласково говорит: «Дал бы Господь отведать, к Филипповкам доспеют, попостимся с тобой, огурчиком, а там уж и Рождество Христово рукой подать». Наелись доста огурцов и кают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном. А моленые огурцы спят в катках. Тихая жертва радования.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грешного.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –